Телефонный разговор.
Здравствуйте, в студии Сергей Кочнев. Благодаря нашим анонсам для вас не будет сюрпризом, что сегодняшний мой собеседник из Государственной Думы России. А конкретно это лидер партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Он любезно согласился ответить на мои и ваши вопросы, поступавшие к нам на пейджер в течение этой недели.
Алло.
Борис Ефимович?
Да-да.
Здравствуйте, это Елабуга беспокоит вас, радио «Старый город», Сергей Кочнев.
Да, Сергей, добрый вечер.
Борис Ефимович?
Да.
Основную вашу политическую карьеру вы начинали с губернатора, а вот теперь вы политик. Вот почему так? Что вот вообще лучше, быть вольным политиком или губернатором?
Ну, во-первых, я был достаточно вольным губернатором. Меня все-таки 4 избирали люди в Нижнем Новгороде. Проработал я губернатором без малого 6 лет. С детства, можно сказать, с 31 года. В очень тяжелое время стал губернатором в 91-м, когда была талонная система, когда разваливалась наша необъятная страна, когда, в общем, не было топлива, чтобы на зиму протопить наши квартиры. И должен сказать, что начал я свою деятельность с того, что была угроза голода, и мы вывезли на улицу военно-полевые кухни вместе с командующим 22-й армией генералом Ефремовым, с тем, чтобы люди, у которых нечего есть, могли хотя бы кашу из солдатской кухни попробовать. А еще одна была инициатива, поскольку очень много на полях осталось овощей, мы собрали автобусы городские и всех желающих с мешками и ведрами вывезли на якобы убранные поля. И должен сказать, что это сильно помогло в решении проблемы с заготовкой овощей. И, в общем-то, для многих позволило пережить ту страшную зиму 91-92 года. Честно говоря, хозяйство мне досталось тяжелое. Хлеба было на 3 дня, топлива на 5. Тем не менее, вот удалось выбраться. Конечно, для меня тот опыт и те годы были и тяжелыми, и одновременно счастливыми. Мне действительно удалось справиться с тяжелейшей обстановкой. И этот опыт мне, конечно, пригодился. В 97-м году я, в принципе, никуда не хотел уезжать, меня избирали люди, я с первого тура был избран губернатором повторно в 95-м году, но в 97-м году президент Ельцин, он тогда был после болезни, после того, как ему сделали операцию на сердце, он обратился ко мне с просьбой стать одним из руководителей российского правительства. Я отчетливо понимал, что это камикадзе, только можно на это согласиться, но, тем не менее, сказать «нет» президенту я не мог, потому что формула была такая, что я тебе все время помогал, когда был здоровый и крепкий. Это правда. Он действительно помогал даже не мне, а Нижегородской губернии. А вот сейчас, после болезни, ты обязан помочь мне. Ну, после таких слов и президента, и его дочери, ко мне приезжала дочь, честно говоря, по-человечески отказать было, ну, а совсем невозможно. Хотя я понимал, что политически это очень опасное решение, чреватое неприятными последствиями. Никто еще, переехав из провинции в Москву, не делал себе имя, да? Тем не менее, человеческое взяло вверх. Многие меня, кстати, в Нижнем Новгороде за это до сих пор упрекают. И я переехал, стал работать в правительстве. Дальше это все было на глазах у всей страны. Я могу сказать вам следующее. Конечно, для меня быть свободным, избранным народом гораздо лучше и, на мой взгляд, эффективнее, чем быть чиновником.
Угу. Борис Ефимович, а почему же вы тогда не пошли на выборы губернатора Нижегородской области в прошлом году?
Я не привык бросать дело на полпути.
Угу.
Сейчас главная задача моя и моих товарищей – это создать реально сильную демократическую партию «Союз правых сил». Мы добились 13% подоходного налога, мы добились введения суда присяжных в Российской Федерации, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы российская армия наконец стала профессиональной. Кошмар с дедовщиной и с отправкой в Чечню, я думаю, должен остановиться. Но мы полны планов для того, чтобы сделать демократическую партию.
Борис Ефимович, вот вы перечислили основные законопроекты, которые вам удалось провести в Думе. Но вот почему не принят один из важных законов, закон об альтернативной службе?
Этот закон принят.
Принят.
Принят он в ужасной генеральской редакции, согласно которой альтернативную службу должны проходить в течение 4 лет, 3,5-4 лет, не по месту жительства, и в том числе в воинских частях. То есть издевательски принят закон. Задача генералов была такая – похоронить конституционное право граждан на альтернативную службу и тем самым лишить людей возможности, даже тем, кому нельзя носить оружие, служить на гражданке. Нужно сказать, что в моем Нижнем Новгороде, родном, альтернативная служба была введена. У нас многие ребята работали в первой городской больнице санитарами, причем в тяжелейших условиях, там в гнойном отделении, в хирургических отделениях, по 15-16 часов. Это тяжелая работа. И вот этот опыт, он стал уже распространяться по всей России. И тогда генералы засуетились, испугались, что из-за дедовщины и низкого престижа службы в армии никто не пойдет, все пойдут на альтернативную службу, и приняли вот этот хамский издевательский закон. Союз правых сил занимал принципиальную позицию, суть ее. Служба альтернативная 2,5 года, второе, служба по месту жительства, естественно, да, и никаких служб в воинских частях, потому что воинские части, вы понимаете, это уже не альтернативная служба. Наш законопроект был внесен, докладывал Александр Баранников. К сожалению, агрессивное большинство, центристское, закон этот забаллотировало. Еще один момент. Я считаю абсолютно принципиальным решение вопроса со службой в вооруженных силах. Дело в том, что тогда и актуальность альтернативной службы отпадет, согласитесь?
Конечно.
Так вот, здесь у нас мы единственная, пожалуй, российская партия, у которой есть детально просчитанный и обсужденный в Генеральном штабе, в Кремле, в Совете Безопасности план военной реформы. Суть плана. Россия должна базировать свои вооруженные силы на контрактной основе. Во избежание дедовщины необходимо отменить эту службу в 2 года. Службу должны проходить, тем не менее, поскольку это конституционная норма, должны проходить в течение полугода. Это служба в учебках, на сборах, для того, чтобы ребята могли все-таки обучиться основам военного дела. То есть полгода служишь по призыву, а если дальше хочешь служить в армии, то подписываешь контракт, получаешь соответствующее жалование. Мы предлагаем не меньше 6 тысяч рублей в месяц. Если в горячих точках 15-20 тысяч рублей в месяц. Плюс, если у тебя семья, то тебе дают деньги на поднаем жилья. И плюс бесплатное высшее образование для ребят, которые отслужили, например, по контракту 2-3 года. Вот этот проект мы сейчас полностью обсчитали и внесли на рассмотрение правительства. И я убежден, что если наш план военной реформы будет принят, то тогда мы избавим миллионы наших матерей от страданий, когда они отправляют своих детишек служить в армию, а миллионы девушек, которые любят своих мальчиков, от переживаний, что их отправят в Чечню и там убьют.
Борис Ефимович, а выдержит ли это российский бюджет?
Детальные расчеты, которые мы сделали, показали, что дополнительных расходов на всю эту программу потребуется где-то 35-40 миллиардов рублей. Конечно, это огромные деньги, это сравнимо с бюджетом Татарстана, сразу вам могу сказать, но это всего лишь 10% военного бюджета. Россия может найти эти деньги, я вам скажу. Вот, например, Ирак нам должен 8 миллиардов долларов. Я думаю, что если сейчас с американцами договориться, что они будут возвращать деньги после конфликтов в Ираке нам, то этих денег уже бы хватило, чтобы провести военную реформу. Второе, Украина нам должна 2 миллиарда долларов за газ. Наш друг-батька Лукашенко грабит Россию на сумму 500 миллионов долларов в год. Это 15 миллиардов. Сама война в Чечне съедает около миллиарда долларов в год. Поэтому деньги для проведения реформы, а это вот я сказал, около миллиарда в год, деньги для проведения реформы есть. Нужна политическая воля, и нужно сломить саботаж генералов, которые пытаются доказать, что Россия не способны перейти к контрактной армии.
Борис Ефимович, следующий вопрос у меня касается Союза Белоруссии и России. Вот как вы считаете, это популизм президента Путина или действительно у нас идет реальная политика объединить две страны? Вот что вообще Россия это делает для этого?
Знаете, объединить ужас ежом нельзя. Лукашенко – диктатор, последний европейский. Лукашенко запрятал в тюрьму 8,5 тысяч руководителей предприятий, в том числе председателей колхозов, директоров совхозов, руководителей крупных заводов и фабрик. Лукашенко уничтожил белорусскую оппозицию физически. Лицемеры те, кто говорят, что мы сейчас объединимся. Второй момент, почему объединение с Лукашенко невозможно, стоит в том, что он не видит себе места в объединенной России, в объединенном союзе. Кем он будет? Губернатором?
Да, получается.
Сенатором? Полпредом? Он этого не хочет. Он этого не хочет. Его истинные намерения такие. Высасывать из России как можно больше денег, что он и делает, не выплачивая нам деньги за газ, не выплачивая нам деньги за электроэнергию, используя свою страну как транзитную для ввоза в Россию контрабандных товаров, а получая кредиты из бюджета Российской Федерации, как будто у нас не на что потратить, как будто нельзя потратить на зарплату учителям и врачам, да? И вот он считает, что мы такие добрые, и за счет России, как сырьевого придатка, он может прожить. Моя позиция такая. В национальных интересах России добиваться объединения с Белоруссией.
Телефонный разговор.
3 февраля с Борисом Немцовым.
Борис Ефимович, следующий вопрос у меня будет касаться свободы слова и свободы средств массовой информации в России. Прежде всего, хотел я вас спросить...
Может быть, с Елабуги начнем? Как у вас со свободой слова?
Со свободой слова вроде бы все в порядке. Вот,
судя по тому, что вы со мной разговариваете.
Да, у нас, кстати, государственная радиостанция, но тем не менее...
С Немцовым можно, да.
С Немцовым можно, и у нас анонс пошел.
Вот как.
Борис,
вот видите, у вас все хорошо в Елабуге. Может, нам президента Путина в Елабугу отправить?
Да не мешало бы.
Он поучился свободе слова у вас. Я вообще считаю, что цензура в каком бы то ни было виде – это путь в нищету. Есть прямая связь между уровнем жизни и свободой слова. Если люди идут с кляпом во рту, то они не могут быть счастливыми и нормально жить. Поэтому, борясь за свободу, каждый должен понимать, что он борется за свой карман. Надо правду говорить. Только правда, понимаете, только правда может привести к улучшению ситуации. Я понимаю, что критику никто не любит, я сам не люблю. Надо терпеть. Потому что если тебя будут зализывать со всех сторон, что сейчас и происходит в отношении начальства, то ты вообще теряешь нюх и в конце концов перестаешь работать. И страна останавливается. Поэтому тенденция по монополизации средств массовой информации, по зачистке, это опасная тенденция, которую Россия ведет в произвол, бесправие и нищету.
Борис Ефимович, многие считают, что сейчас в России существует реальная угроза фашизма. Как вы считаете, почему сами же депутаты принимают законы по борьбе с символикой, а не с самой идеей? Вы можете ответить прямо? У нас действительно...
На счету фашистов жертвы только в Москве 60 человек убитых. Они бандиты, убийцы. Их надо судить за это. Вторая страна, которая победила фашизм, а мы отдали почти 30 миллионов людей в борьбе с фашистами, не может допустить, чтобы на ее территории были фашисты. Теперь, в чем причина фашизма? Фашизм возникает там, где миллионы обездоленных людей, в том числе и молодых людей, не имеющих работы. И там, где очень большая нелегальная иммиграция. Как, например, сейчас поток китайцев на востоке нашей страны, или поток из Средней Азии и Кавказа в центре России, в том числе и в Татарстане. Вот когда иммигранты нелегальные, и когда нищета и безработица, тогда это питательная среда для фашистских организаций. Теперь отсюда, какой рецепт борьбы с фашизмом? Серьезный рецепт. Первое. Необходимо поставить под государственный контроль иммиграцию. Если этого не будет, я вам гарантирую, нас скинхеды скоро всех перестреляют. И главная задача любого руководителя, от мэра Елабуги до президента России, это новые рабочие места в наукоемких технологиях в малом и среднем бизнесе. Потому что только там и может быть процветание, только там формируется средний класс, которому фашизм противен. Просто противен. Потому что фашизм – это насилие, это убийство, это нестабильность, это преступность. Теперь по поводу законов. Все законы приняты. Давно. Уголовный кодекс, закон о борьбе с экстремизмом, я не знаю, вот сейчас вот борьбе с терроризмом. Все законы приняты.
Борис Ефимович,
только в России их никто не выполняет. У нас вот Дума находится в самом центре Москвы, напротив музей революции. Там торгуют фашистской литературой, свободно. Милиционеры говорят, что, друзья, это запрещено, 5 лет лишения свободы за распространение человека ненавистнической литературы. Они смотрят и улыбаются. А кто нам за это заплатит, говорят они. Дело не в законодателях в данном случае, а дело в том, что власть слабая, беспомощная. Кстати, когда власть такая слабая и беспомощная, и не может дать отпор, это очень питательная среда для фашистов, потому что как только они видят безнаказанность, так тут же они наглеют.
Борис Ефимович, а когда вы последний раз были в Татарстане? Вообще, что можете сказать о нашей республике?
Значит, в Татарстане я был не так... Я был в прошлом году в Татарстане. Встречался с вашим президентом. В Елабуге я не был, к сожалению.
Я вас приглашаю, Борис Ефимович.
Спасибо вам большое. У меня в Елабуге была моя родная сестра. Она по распределению, она закончила институт иностранных языков, она туда была направлена учителем, но работала там мало очень. И Елабуга потом переехала в Кострому, а сейчас она опять в Нижнем Новгороде живет. Так что к своему стыду я в Елабуге не был, но если вы меня приглашаете, с удовольствием.
А каковы у вас остались впечатления от Ментимера Шаймиева?
Знаете, он один из самых опытных и мудрых людей в России. Я говорю это абсолютно без всяких кивоков на то, что беседую с Елабужским радио. Нет. Он, на мой взгляд, сумел действительно обеспечить определенную стабильность, но в то же время, я считаю, не в обиду ему будет сказано, что нужно давать новым людям приходить к власти. Понимаете, ну никто не хочет уходить из теплых кресел, понятно, но вот это все приводит к застою. Даже самые талантливые люди даже самые, я бы сказал, люди мудрые, рано или поздно должны уходить. И, кстати, их мудрость во многом определяется вот этим моментом.
Борис Ефимович, у нас остается буквально три вопроса. Каково ваше отношение к нынешней внешней политике Соединенных Штатов? Почему вообще американский президент так сильно настаивает на войне с Ираком?
А это монополия на власть в мире. Угу. Америка единственная сверхдержава и ведет себя как слон в посудной лавке. В общем, весь ответ. Россия в этой ситуации, на мой взгляд, должна исключительно отставить свои национальные интересы. А в чем в Ираке наши интересы? Первое. Главное, чтобы не рухнули цены на нефть после окончания операции. Второе. Ирак нам должен отдать 8 миллиардов долларов. Третье. Нефтяные месторождения, которые принадлежали нашим компаниям, Лукойлу, Зарубежнефти, Роснефти, они должны быть возвращены, хотя их Саддам сейчас отнял. Вот если американцы нам гарантируют решение этих вопросов, то тогда нам все равно, что они там делают. Извините за прагматизм. А если они не гарантируют, тогда, я считаю, нужно занять позицию, какую заняла Европа. Против.
Борис Ефимович, многие сейчас говорят о том, что нынешнюю российскую конституцию нужно переписывать. Вот как вы думаете, придет ли время, когда примут новую конституцию? Назрело это время сейчас?
Не дай бог.
Вы
это против? Это одно из немногих правил, основной закон, который не менялся 10 лет. Я считаю, это грандиозный успех. У нас в России все в хаосе. Мы все время что-то меняем, все время что-то подправляем. Все время что-то хотим перестроить. В результате только разрушается все кругом. Давайте не будем трогать Конституцию, хотя я вижу ее изъяны, может быть, больше, чем вы. Да, она дает возможность узурпировать власть. Да, она может привести к высасыванию денег из регионов. Да, она не защищает до конца граждан, миллионы наших граждан. Но она, по крайней мере, островок стабильности. И сейчас кувалдой по нему стучать, я считаю, это значит разрушить российскую государственность.
И последний, Борис Ефимович, по нашей традиции, ваше пожелание слушателям нашего радио «Старый город» и жителям Елабуги.
Я бы хотел, чтобы жители Елабуги жили в теплых квартирах, чтобы у них была достойная зарплата, чтобы их дети, а также их бабушки и дедушки не болели, чтобы они почаще слушали радиостанцию «Старый город», которая, несмотря на свой государственный характер, тем не менее, по-моему, является свободной.
Борис Ефимович, огромнейшее вам спасибо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Это был Борис Немцов с глубоким анализом общественной и политической жизни страны последних дней. У микрофона работал Сергей Кочнев. До следующей встречи через неделю на волнах Старого города.
Телефонный разговор.